Радио Медуза.
Лидеры США, Египта, Катара и Турции 13 октября в египетском Шарм-эль-Шейхе подписали документ под названием «Декларация Трампа об устойчивом мире и процветании». В Израиль вернулись заложники, боевые действия в секторе Газа прекращены, а конфликт дальше будет урегулироваться по так называемому плану Трампа. На подписании мира были 20 представителей разных стран, однако Россию не позвали. Почему так? И чем этот мир плох для российских властей? Объясняет старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Баунов. Это аудиоверсия материала, а прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Мы есть на всех основных аудиоплатформах. Подпишитесь и слушайте там, где вам удобно. В Apple подкастах, в Spotify, на Кастбоксе, в приложении Pocket Casts и, конечно, в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN и обходит блокировки. А также на YouTube, где, помимо нашего подкаста, выходит еще и подкаст «Что случилось», в том числе с видеоверсией, и шоу «Мы не знаем». Кроме того, YouTube — это один из способов безопасно поддержать работу «Медузы», если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки на главной странице канала. Для российского режима в сделке Трамп-Хамас-Израиль чистый убыток. Поэтому российские руководители реагируют на нее кисло, критически, например, как Лавров во время пресс-конференции для арабских журналистов. Или никак не реагируют. Владимир Путин, торопящийся по каждому значимому поводу поздравить Дональда Трампа, будь то спасение от пули убийцы или избрание президентом или день рождения, молчит по поводу его первого бесспорного дипломатического триумфа. У этой новой сдержанности есть несколько причин. Если существует в мире идеальная операция прикрытия для Путина, ею была война Израиля и Хамас в Газе. Уже осенью 23 года она окончательно разделила Запад и остальной мир по вопросу поддержки Украины и осуждения России и расколола единство самого западного мира и даже антивоенного общественного мнения в России и русской эмиграции. Напряженная дискуссия по поводу нового конфликта дала повод усомниться, что и в отношении России с Украиной у кого-то есть безоговорочная правота. К середине прошлого года война в Газе почти полностью вытеснила украинскую войну из разговоров европейской улицы и очень сильно потеснила в газетах. В романской части Европы исчезли последние украинские флаги. Вторая неприятность – опровержение теории, которую навязывают собственным и иностранным гражданам лояльные режиму эксперты, авторы пропагандистской продукции и другие более официальные лица. Их философское и политическое открытие последних лет в том, что мир находится на повороте от порочного, утратившего силу и смысл международного порядка, к хаосу, каждый за себя, нет глобально значимых авторитетов и признанных посредников, никто никого не слушает и никому ничего не должен, играют волны, ветер свищет, парус похож на помятый рублик, зато в этом хаосе рождается новый порядок лучше прежнего. С первого дня большой войны в Украине интеллектуальная обслуга российского режима взялась научно доказать, а точнее наукообразно сформулировать базовый тезис: Россия не делает ничего особенного. Все страны ведут себя так же, а критикуют Россию из-за чистой русофобии, руководствуясь инстинктом недобросовестной конкуренции. Однако в действительности после вторжения в Украину в феврале 22 года, а на самом деле еще раньше, с войны 2014, Россия была главным заинтересованным субъектом и бенефициаром мирового хаоса. Она заинтересована в продолжении буквально каждой из 7 войн, которые, по его словам, остановил президент Трамп, и любых других, которые он готов остановить в будущем. Россия единственной в мире и, к ужасу многих своих центральноазиатских союзников, признала Исламский Эмират Афганистан, иначе говоря, правительство талибов в Кабуле, установила с ним дипломатические отношения и обменялась послами. Этого не сделала ни одна страна с мусульманским большинством и официально исламским политическим строем. С самого начала Москва приветствовала взятие Кабула талибами как пример изгнания местными силами чуждой западной власти и децентрализации мирового порядка. Более того, Россия, очевидно, вдохновлялась примером того, как Талибан изгнал чуждые силы и попыталась применить этот опыт в собственном регионе. Спустя несколько месяцев после признания Талибан подтвердил репутацию борца за новый мировой порядок нападением на пограничные посты Пакистана, с которым Россия состоит в нескольких организациях глобального юга. Россия поставляла оружие и разведданные хуситам, помогая им держать под угрозой важнейший путь морской торговли между Азией и Европой. Москва фактически поддержала военный переворот в Нигере как акт антиколониальной борьбы, а наемников из «Вагнера» знает весь континент. Россия привлекла к своей войне десятки тысяч северокорейских солдат, фактически сделав далекую экзотическую диктатуру участником европейских событий. Российские вербовщики рекрутируют тысячи наемников на всех континентах, нарушая национальные законы, в том числе дружественных стран. Гибридные атаки в воздушном пространстве НАТО – тот случай, когда Москва творит хаос собственными руками. В войне Израиля с Хамас Москва поочередно контактировала с обоими участниками, но не оказывала давления, чтобы они прекратили огонь, а скорее подтверждала правоту, свою правду, каждого из них, в зависимости от состава встречи. Россия долго не выражала соболезнований Израилю после нападения Хамас 7 октября 2023 года и уже через 2 недели принимала делегацию Хамас. В ответ израильский посол в Москве даже сделал соответствующий демарш. Через год Хамас приехал еще раз. Эти встречи использовались не столько для реального посредничества, сколько для демонстрации, как выяснилось, несуществующего посреднического потенциала и для того, чтобы винить в случившемся Запад. Точно так же риторически для обличения Запада из старого мирового порядка. Россия использовала другие вспыхивавшие за это время конфликты. Обмен ударами между Индией и Пакистаном, перестрелки между Камбоджей и Таиландом и боевые действия на востоке Конго. Горячие события в любой точке мира, хотя большинство из них далеко уступали разрушительной, долгой и откровенно захватнической войне против Украины, служили доказательной базой для обновленной версии официальной российской теории международных отношений. Она сводится к небольшому набору тезисов. Мировой порядок, сформированный после ухода России с поста второй сверхдержавы, доказал свою несостоятельность, но поскольку Запад цепляется за гегемонию, его нужно сломать силой, чем Россия и занимается при поддержке других государств. В этой теории нет места сочувствию жертвам, сожалениям о разрушениях и упущенном развитии. Это революционная этика, в рамках которой любые трагедии трактуются как эпизоды доламывания мирового порядка и в этом качестве приветствуются. Всего лишь за неделю до Синайского соглашения Путин в очередной валдайской речи подробно и однообразно описывал современное состояние мира как творческий хаос, где каждый должен действовать в меру наглости, запросов и сил. Теперь же мирового хаоса может стать заметно меньше, и спрятаться в нем будет намного труднее. Под вопросом сама теория закономерной хаотизации. Ведь мир заключен традиционными способами и с традиционными посредниками. Кремлю даже пришлось отложить на неясный срок запланированный на эти же даты саммит «Россия-арабский мир», чтобы не вступать в прямую конкуренцию с инициативами Трампа. И в этом третья неприятность для Москвы. Все последние годы, и особенно после войны, Кремль продвигал фрагментацию мирового порядка под условным лозунгом «местным проблемам, местные решения». Кстати, не слишком свежим, как и все остальные идеологические постулаты нынешней России. Идеальным считался астанинский формат сирийского урегулирования, где Турция, Иран и внезапно на правах важного ближневосточного игрока Россия решали, как умиротворять Сирию, периодически подключая к разговору других, главное, чтобы без традиционных западных посредников в лице Америки и Европы. Даже то, как Азербайджан вместе с Турцией при декоративных выходах Путина на поклоны решили карабахский вопрос, в целом вписывалось в эту теорию и в целом устраивало Москву, главное, чтобы без Запада. Разговоры о том, что за все должна была отвечать ООН, то есть словесная поддержка идей централизованного решения конфликтов, никак не противоречили курсу на фрагментацию, ведь практическая слабость этого единого центра международных отношений как раз и давала возможность их дробить на региональные и групповые кластеры. Договор в Шарм-эль-Шейхе полностью опрокидывает и этот московский постулат. Главным посредником мира в Газе оказался тот самый постылый Вашингтон, которого в Москве из этой роли официально выписали в политический утиль по случаю потери увядшим, пожухлым Западом важности в глазах цветущего глобального большинства и еще более цветущего Юга. И это при весьма специфическом и противоречивом американском президенте. На подписании мира в Шарм-эль-Шейхе было представлено 20 стран, из них половина, 9, а с Турцией 10, страны Запада и ни одной России. И даже ни одного Китая, и ни одной Бразилии и Южной Африки. Индия отдувалась за весь БРИКС. И если глобальный юг был представлен несколькими парами, которых Трамп уже помирил, Армения, Азербайджан, Индия и Пакистан, то присутствие Франции, Италии, Британии или Венгрии – это коллективный Запад в чистом виде, и Европа, которую Трамп вроде бы должен не любить. Даже Япония была представлена на уровне посла как потенциально важный коспонсор восстановления, да еще и объективный в силу удаленности. Москву не пригласили даже на уровне дежурных дипломатов. Здесь Трамп оказался верен одному из своих самых недружелюбных ответов на предложение Путина поучаствовать в ближневосточном миротворчестве. Пусть Владимир сначала прекратит войну у себя. В таком составе делегации заметна болезненная для Москвы констатация очевидного факта. Ей нечего предложить нуждающимся, кроме воинственных антизападных слов и теперь полуподвальной нефти. Даже оружие пока нужно самим. Все это крайне неудобно смотрится из Москвы с ее претензиями на роль, если не лидера, то главного спикера глобального юга. И, наконец, финальная неприятность. Трампу удалось заставить прекратить огонь противников с репутацией упорных, жестоких и вечно непримиримых. А в лице Хамас речь вообще идет не о государстве, а о секте вооруженных религиозных западных фундаменталистов. При этом обе стороны пошли на уступки, поэтому неуступчивость Путина вызывает настоящую оторопь и подчеркивает его вопиющую несистемность и неадекватность в качестве ответственного мирового игрока. На фоне всех воображаемых или реально примиренных американским президентом неуступчивое и озлобленное упрямство Путина выглядит как личный вызов Трампу, то есть полностью разрушает игру в поумневшую Америку и жалкую злую Европу, в которую самодовольно играли последние полгода российские стратеги. Вы настроились на Радио Медуза, аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на YouTube и, конечно, в приложении Медуза, которое работает в России без VPN и обходит блокировки. Пожалуйста, поддержите Медузу. support.meduza.io. Заходите на эту страницу, если вы не в России, для вас это безопасно, и выберите способ, который удобен именно вам, от криптовалюты до донатов на YouTube. Оставайтесь с нами.